Накануне того дня, когда Виктор собирался приехать, Пнин зашел в спортивный магазин на главной улице Уэнделя и спросил футбольный мяч. Хотя просьба была не по сезону, мяч ему подали. «Нет-нет», — сказал Пнин, — «мне не нужно ни яйца, ни торпеды. Я хочу простой футбол, круглый». И кистями и ладонями он изобразил портативный мир. Это был тот же жест, которым он пользовался в классе, когда говорил о гармонической цельности Пушкина. Приказчик поднял палец и молча достал европейский футбол. «Да, это я куплю», — сказал Пнин с полным достоинством удовлетворением. Со своей упакованной в коричневую бумагу и заклеенной полосками клейкой ленты покупкой он зашел в книжный магазин и попросил Мартина Идена. «Иден, Иден, Иден», — забормотала высокая темноволосая женщина за прилавком, потирая лоб. «Постойте, вы имеете в виду книгу об английском министре, не правда ли?» «Я имею в виду», — сказал Пнин, — «знаменитое сочинение знаменитого американского писателя Джека Лондона». «Лондон, Лондон, Лондон», — сказала она, хватаясь за виски. На помощь с трубкой в руке пришел ее муж, некий господин Твит, писавший стихи на злобу дня. Порывшись, он извлек из пыльных глубин своего не слишком процветающего магазина старое издание «Сына Волка». «Боюсь», — сказал он, — «это все, что у нас есть этого автора». «Странно», — сказал Пнин, — «превратности славы. В России, помнится, все, маленькие дети, взрослые, доктора, адвокаты, все читали и перечитывали его. Это не лучшая его книга, но окей, окей, я возьму ее». Вернувшись домой, в тот дом, где он в этом году квартировал, профессор Пнин выложил мяч и книгу на письменный стол в комнате для гостей наверху. Склонив голову на бок, он осмотрел свои подарки. Мяч выглядел неважно в своей бесформенной упаковке. Он развернул его. Теперь была на виду его красивая кожа. Комната была чисто убранная и уютная. Школьнику должна понравиться. Это картинка. Профессорский цилиндр, сшибленный снежком. Подёнщица только что сделала постель. Старый Биль Шеппард, хозяин дома, поднялся с нижнего этажа и с важностью ввинтил новую лампочку в настольную лампу. Теплый сырой ветер поддувал в раскрытое окно, и снизу доносился шум разыгравшегося ручья. Собирался дождь. Пнин закрыл окно. В своей комнате на том же этаже он нашел записку. Лаконичную телеграмму Виктора передали по телефону. В ней сообщалось, что он опоздает ровно на 24 часа. Виктора и еще пятерых мальчиков задержали в школе на один драгоценный день пасхальных каникул за курение сигар на чердаке. Виктор, склонный к тошноте и страдавший множеством обонятельных фобий, все это тщательно скрывалось от виндов, и не курил, в сущности, а только раз или два пыхнул. Но он несколько раз послушно ходил на запретный чердак с двумя лучшими своими товарищами, предприимчивыми проказниками Тони Брейдом и Лансом Боком. Чтобы проникнуть туда, надо было пройти через комнату, где хранились чемоданы, а потом подняться по железной лесенке, выходившей на мостки под самой крышей. Тут восхитительный до странного хрупкий каркас здания становился видимым и осязаемым со всеми своими балками и досками, лабиринтом переборок, разрезанными тенями, непрочной дранкой, сквозь которую нога проваливалась под хруст штукатурки, сыпавшейся из невидимых потолков внизу. Лабиринт заканчивался маленькой площадкой, спрятанной в выеме под самым острием кровельного конька, среди пестро разбросанных там и сям старых комиксов и свежего сигарного пепла. Пепел обнаружили, мальчики сознались. Тони Брейду, внуку славного сандбарского директора, было позволено уехать по семейным обстоятельствам. Его хотел повидать перед отбытием в Европу нежно привязанный к нему двоюродный брат. Тони благоразумно попросил, чтобы его задержали вместе с остальными. Как я уже сказал, директором во времена Виктора был преподобный мистер Хоппер, безвредное ничтожество с темными волосами и свежим цветом лица, высоко ценимый бостонскими матронами. Когда Виктор с товарищами по преступлению обедал со всей хопперовской семьей, то с той, то с другой стороны делались разного рода кристально-прозрачные намеки. Особенно старалась госпожа Хоппер, сладкоголосая англичанка, тетка которой была замужем за графом. Господин Хоппер мог бы сменить гнев на милость и не отправлять шестерых мальчиков рано в постель, а взять их в этот последний вечер в городской кинематограф. И после обеда, ласково подмигнув, она велела им идти за Хоппером, который быстро направился к сеням. Старомодные попечители школы могли оправдывать те 2 или 3 случая порки, которые Хоппер подверг особо провинившихся в течение его краткого и ничем не примечательного пребывания в должности, но чего ни один мальчик не мог стерпеть, это гнусной ухмылочки, искривившей красные губы директора, когда он задержался по дороге в сени, чтобы подобрать аккуратно сложенный пакет, рясу и стихарь. Автомобиль семейного типа стоял у дверей, и на закуску к наказанию, по выражению мальчиков, этот фальшивый священнослужитель угостил их специальной службой в Ратберне, в 12 милях от Крантона, в холодной кирпичной церкви с немногочисленными прихожанами. Теоретически проще всего добраться до Уэнделя из Крантона на таксомоторе до Фреймингама, оттуда до Албани курьерским, а потом проехать небольшой остаток пути местным поездом в северо-западном направлении. В действительности же этот простейший способ был самым неудобным. То ли между этими двумя железными дорогами существовала старая закоренелая распря, то ли они сговорились действовать сообща в пользу других средств передвижения, но только как бы вы ни тасовали расписание, вам ни за что было не избежать по меньшей мере 3-часового ожидания поезда в Албани. Можно было, правда, уехать из Албани 11-часовым автобусом, прибывавшим в Уэндель в 3 часа дня, но для этого надо было сесть на поезд, уходивший из Фреймингама в 6:31 утра. Виктор знал, что не встанет вовремя, поэтому он предпочел более поздний и куда более медленный поезд, позволявший успеть в Албани на последний автобус в Уэндель, который доставил его туда в 9:30 вечера. Всю дорогу шел дождь. Дождь шел и когда он приехал на Уэндельский автобусный вокзал. Из-за своей природной мечтательности и легкой рассеянности Виктор всегда оказывался в хвосте любой очереди. Он давно привык к этому своему изъяну, как привыкаешь к близорукости или хромоте. Немного сутулясь из-за своего высокого роста, он терпеливо тянулся за пассажирами, которые гуськом пробирались по автобусу и сходили на блестящий асфальт. Две грузные старые дамы в полупрозрачных дождевиках, похожие на картофелины в целлофане, мальчик лет 7 или 8, стриженный ежиком с нежным затылком, многоугольный застенчивый пожилой калека, который отказался от всякой помощи и выбрался наружу по частям, 3 уэндельские студентки в коротких штанах с розовыми коленками, изнеможенная мать мальчика, еще несколько пассажиров, а потом Виктор с саквояжем в руке и 2 иллюстрированными журналами под мышкой. Под аркой при входе в вокзал стоял совершенно лысый господин со смугловатым лицом в темных очках и с черным портфелем, приветливо-вопросительно склонившись над тонкошеем мальчиком, который, однако, все качал головой и указывал на мать, ожидавшую появления своих чемоданов из чрева автобуса. Сдержанно и весело Виктор прервал этот квид про кво. Смуглоголовый господин снял очки и, разогнувшись, стал поднимать глаза выше, 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 на высокого-высокого-высокого Виктора, на его синие глаза и рыжевато-каштановые волосы. Хорошо развитые мышцы скул Пнина подтянулись и округлили его загорелые щеки. В улыбке участвовали лоб, нос и даже его большие уши. В общем, это была чрезвычайно удачная встреча. Пнин предложил оставить саквояж на вокзале и пройтись 1 квартал пешком, если только Виктор не боится дождя. Лило как из ведра, и асфальт, как горное озерцо, блестел в темноте под большими шумными деревьями. Пнин полагал, что столь поздняя трапеза в трактире должна доставить мальчику удовольствие. «Доехали хорошо? Без неприятных происшествий?» «Да, сэр». «Вы очень голодны?» «Нет, сэр, не особенно». «Меня зовут Тимофей», — сказал Пнин, когда они удобно устроились у окна в старом убогом трактире. Второй слог произносится как «промах», ударение на последнем слоге, «ей», как в «прей» добыча, но чуть более растянуто, «Тимофей Палыч Пнин», что значит «Тимоти, сын Поля». В отчестве ударение на первом слоге, а остальные проглатываются, «Тимофей Палыч». Я долго обсуждал это сам с собой, вытрем-ка эти ножи и вилки, и пришел к заключению, что вам следует называть меня просто мистер Тим, или даже еще короче Тим, как зовут меня иные из моих чрезвычайно симпатичных коллег. Это что вы будете есть, телячью отбивную? Окей, я тоже буду есть телячью отбивную. Это, конечно, уступка Америке, моей новой родине, чудесной Америке, которая иногда изумляет меня, но всегда вызывает уважение. Сначала меня очень смущало. Сначала Пнина очень смущала та легкость, с какой в Америке переходит на обращение по имени. После первого же приема, в начале которого на каплю виски полагается целый айсберг, а под конец в море виски добавляется немного воды из-под крана, вы должны называть чужого вам человека с седыми висками Джимом, между тем, как вы становитесь для него навеки Тимом. Ежели вы забудете об этом и на другое утро назовете профессором Эвереттом, его настоящим по вашему именем, то это будет для него ужасным оскорблением. Перебирая своих русских друзей в Европе и Соединенных Штатах, Тимофей Пнин мог легко насчитать по крайней мере 60 милых ему людей, которых он знал близко с 1920-х, скажем, годов, и которых он никогда не называл иначе, как Вадим Вадимович, Иван Христофорович или Самуил Израилевич, и которые при всякой встрече величали его по имени и отчеству, с той же горячей симпатией при крепком сердечном рукопожатии. «А, Тимофей Павлович, ну как? А вы, батенька, здорово постарели!» Пнин говорил. Его речь не удивляла Виктора, часто слыхавшего, как русские говорят по-английски, и его нисколько не смущало, что Пнин произносит «фэмили» так, что первый слог звучал как «женщина» по-французски. «Я говорю по-французски гораздо свободнее, чем по-английски», — сказал Пнин. «А вы? Vous comprenez le français? Bien? Assez bien, un peu?» «Très un peu», — сказал Виктор. «Прискорбно, но ничего не поделаешь. Теперь я буду говорить с вами о спорте. Первое в русской литературе описание бокса мы находим в поэме Михаила Лермонтова. Родился в 1814, убит в 1841, легко запомнить. С другой стороны, первое описание тенниса находится в «Анне Карениной», романе Толстого, и относится к 1875 году. Как-то в молодости в русском поместье на широте Лабрадора мне дали ракетку, чтобы играть с семьей ориенталиста Готовцева. Может быть, вы слыхали о нем. Помню, был чудесный летний день, и мы играли, 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 пока не потеряли все 12 мячей. Вы тоже будете вспоминать прошлое с интересом, когда постареете. Другая игра, — продолжал Пнин, щедро накладывая сахар в свой кофе, — была, конечно, крокет. Я был чемпион крокета. Однако любимой национальной забавой были так называемые «городки», что значит «маленькие города». Вспоминаю площадку в саду и удивительное ощущение молодости. Я был силен, носил вышитую русскую рубашку. Теперь никто не играет в такие здоровые игры. Он доел котлету и вернулся к предмету разговора. «Чертили, — говорил Пнин, — большой квадрат на земле. Ставили в нем, как колонны, этакие, знаете ли, цилиндрические деревяшки, и потом издалека бросали в них толстую палку, очень сильно, как бумеранг, широко-широко размахнувшись. Извините, хорошо, что это сахар, а не соль. Я все еще слышу, — говорил Пнин, поднимая с полу сахарную крапилку и слегка покачивая головой, изумляясь, до чего живуча память, — я все еще слышу этот бряк, этот треск, когда попадешь в деревянные бруски, и они подпрыгивают на воздух. Вы не будете доедать мясо? Вам не понравилось? Страшно вкусно, — сказал Виктор. Но я не очень голоден. Ах, вам надо есть больше, гораздо больше, если вы хотите стать футболистом. Боюсь, что я не очень люблю футбол. Я, собственно, терпеть его не могу. Да и в другие игры я играю неважно. Вы не любите футбола? — сказал Пнин, и на его большое выразительное лицо наползла тень смятения. Он выпятил губы, раскрыл их, но ничего не сказал. Молча доел он свое ванильное сливочное мороженое, не содержавшее ванили и приготовленное без сливок. — Теперь мы возьмем ваш багаж и таксомотор, — сказал Пнин. Как только они подъехали к Шеппардову дому, Пнин провел Виктора в гостиную и наскоро представил его своему хозяину, старому Билю Шеппарду, служившему прежде надзирателем университетских земель, он был совершенно глух и носил в ухе белую пуговку, и его брату Бобу Шеппарду, недавно перебравшемуся из Буффало к Биллю после того, как умерла жена последнего. Ненадолго оставив с ними Виктора, Пнин торопливо протопал наверх. Дом представлял собой легко проницаемую для звуков постройку, так что в нижних комнатах вещи отозвались разнообразными вибрациями, на энергические шаги на верхней площадке и на внезапный скрежет поднятой оконной рамы в комнате для гостей. «Ну-с, на этой картине, — говорил тугоухий мистер Шеппард, указывая поучающим пальцем на большую тусклую акварель на стене, — изображена мыза, где мы с братом бывало проводили лето полвека тому назад. Ее написала школьная подруга моей матери, Грация Уэльс. Ее сын Чарли Уэльс, хозяин гостиницы в Уэндельвилле, доктор Нин, Наверное, знаком с ним очень, очень хороший человек. Жена покойницы тоже была художницей. Я потом покажу вам ее работы. Ну, а это вот дерево позади гумна. Его едва видать. С лестницы донесся ужасный грохот и бряк. Пнин, спускаясь, оступился. «Весной 1905 года, — сказал мистер Шепард, грозя картине пальцем, — под этим самым тополем...» Он заметил, что его брат и Виктор бросились вон из комнаты к подножию лестницы. Бедняга Пнин с последних ступенек съехал на спине. С минуты он так полежал, поводя туда-сюда глазами. Ему помогли встать на ноги. Кости были целы. Пнин улыбнулся и сказал: «Это как в прекрасной повести Толстого. Вам надо как-нибудь прочитать ее, Виктор, об Иване Ильиче Головине, который упал и вследствие этого получил почку рака. Теперь Виктор пойдет со мной наверх». Виктор с саквояжем пошел за ним. На площадке висела репродукция «Ля Берсёз» Ван Гога, и Виктор мимоходом насмешливо кивнул ей. Комната для гостей была наполнена шумом дождя, падавшего на душистые ветки в обрамленной черноте раскрытого окна. На письменном столе лежала завернутая в бумагу книга и десятидолларовая ассигнация. Виктор просиял и поклонился своему мрачноватому, но доброму хозяину. «Разверните», — сказал Пнин. Виктор послушался с учтивой поспешностью. Потом он присел на край постели и с нарочитым нетерпением раскрыл книгу, причем его русые волосы блестящими прядями спадали ему на правый висок, полосатый галстук свесился спереди, болтаясь из-под серого пиджака, а его крупные в серых фланелевых штанах колени разъехались. Ему хотелось похвалить ее, во-первых, потому что это был подарок, а во-вторых, потому что он думал, что это перевод с родного языка Пнина. Он вспомнил, что в психотерапевтическом институте был какой-то доктор Яков Лондон из России. На беду Виктор попал как раз на то место, где упоминается Заринска, дочь вождя юконских индейцев, и простосердечно принял ее за русскую девушку. Она не сводила огромных черных глаз со своих соплеменников, и в ее взгляде были испуг и вызов. Напряжение было так велико, что она забыла дышать. «Я думаю, мне это понравится», — сказал вежливый Виктор. «Прошлым летом я читал «Преступление» и...» Молодой зевок растянул его героически улыбающийся рот. С сочувствием, с одобрением, с ноющим сердцем Пнин видел Лизу, зевающую после одного из тех долгих счастливых вечеров у Арбениных или у Полянских в Париже 15, 20, 25 лет назад. «На сегодня довольно чтение», — сказал Пнин. «Я знаю, это очень увлекательная книга, но вы будете читать и читать ее завтра. Желаю вам покойной ночи. Ванная через площадку». Он пожал Виктору руку и удалился в свою комнату. Дождь все шел, все огни в доме Шепарда погасли, ручей во враге за садом, в обычное время трепетная струйка, этой ночью превратился в шумный поток, который кувырком низвергался, с рабской готовностью покоряясь силе притяжения, уносил по буковым и еловым проходам прошлогодние листья, безлистые ветки и новешенький, никому не нужный футбольный мяч, незадолго перед тем скатившийся в воду с отлогой лужайки, после того, как Пнин отделался от него путем дефенестрации. Он, наконец, заснул, несмотря на ломоту в спине, и в продолжении одного из тех снов, которые все еще преследуют русских беглецов, даже спустя треть столетия после побега от большевиков, Пнин увидел себя в причудливом плаще, убегающем по огромным лужам чернил, под луной, перечеркнутой тучей, из какого-то фантастического дворца, и потом шагающим взад и вперед по пустынной отмели со своим покойным другом Ильей Исидоровичем Полянским, ожидая прибытия из-за безнадежного моря некоего таинственного избавителя в тарахтящей лодке. Братья Шепарды не спали в своих смежных постелях на своих бесподобно удобных матрасах. Младший в темноте прислушивался к дождю и размышлял о том, не лучше ли им продать этот дом с его шумной крышей и мокрым садом. Старший лежал и думал о тишине, о зеленом сыром погосте, о старой мызе, о тополе, в которой много лет назад ударила молния, убив Джона Хеда, какого-то смутного отдаленного родственника. Виктор в кои-то веки заснул тотчас после того, как сунул голову под подушку. Недавно заведенный способ, о котором доктор Эрих Винт, сидящий на скамье у фонтана в городе Кито в Эквадоре, никогда не узнает. Около половины второго Шепарды захрапели, причем тот, что был глух, в конце каждого выдоха еще слегка рокотал и вообще звучал куда громче своего скромно и уныло посапывавшего брата. На песчаном пляже, по которому Пнин все еще шагал, его встревоженный друг ушел домой за картой, перед ним появилась вереница приближавшихся к нему следов. И он, задохнувшись, проснулся. Болела спина. Был уже 5 час, дождь перестал. Пнин вздохнул по-русски. Ох-ох-ох. И попытался найти более удобное положение. Старый Биль Шепард прошаркал в нижнюю уборную, обрушил дом и поплелся обратно. Вскоре все опять уснули. Жаль, что никто не видал пустынной улицы, где рассветный ветерок морщил большую светящуюся лужу, превращая отражавшиеся в ней телефонные провода в неразборчивые строки черных зигзагов.